Радио Свобода. Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с жителями Бостона в рубрике «Голоса большого города» и услышите разговор о секретах великого любовника Казановы в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит интервью с Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика». В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о том, каких слов и выражений следует избегать в повседневной речи, и завершит выпуск обозрения летних музыкальных фестивалей в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Свободный день» откроет рубрика «Голоса большого города». «Голоса Бостона» звучат в репортаже Раи Вайль.
Бостон называют студенческим плавильным котлом Америки. Более 100 колледжей и университетов. Среди них особенно выделяются Корнельский, Гарвард, Беркли, Массачусетский технологический институт, знаменитый MIT, Бостонский университет и Бостонский колледж. Старейший католический колледж в стране, кампусы которого раскинулись в 10 километрах от даунтауна, в живописном и респектабельном районе Бруклайна, на Каштановом холме, Честнет-Хилл, обозревающем большое искусственное озеро. Обычное пение птиц сегодня заглушают здесь звуки волынки. У большой готической церкви толпа нарядно одетых людей. Миловидная дама по имени Энн, седая в строгом консервативном платье, ни на минуту не переставая улыбаться, поясняет. Сегодня у нас большой праздник, свадьба. Выходит замуж моя младшая дочь. А здесь мы, потому что венчание проходит в церкви святого Игнатиуса, расположенной в студенческом городке Бостонского колледжа, в котором учились мои дети, которые закончили мы с мужем, наши родители и родители наших родителей. Чем он примечателен? Он очень старый, он католический, и это очень хорошая школа.
Very good school.
Очень старый Бостонский колледж был основан в 1863 году, а Гарвард, как и сам Бостон, уже отметил свое 360-летие. Так что все относительно, в том числе и понятие старины. Кстати, здесь, в Бруклайне, Роуз и Джозеф Кеннеди начали свою совместную жизнь. В двухэтажном деревянном доме колониального стиля на улице Билл-стрит 83 сейчас находится дом-музей Джона Кеннеди, знаменитого JFK, который здесь родился, ходил в школу, играл с друзьями и соседскими мальчишками в футбол. Экскурсоводы часто привозят сюда туристов, желающих посмотреть места, где провел свое детство самый популярный президент Америки. Говорит 42-летний Майкл. Мы живем по соседству от дома Джона Кеннеди. Там хороший музей, его стоит посмотреть. И многие для этого приезжают и паркуются прямо у нашего дома, блокируя выезд моей машины. Иногда это большие автобусы, и водители засыпают, и приходится их будить, если надо. Это не всегда удобно, но я уже привык. Даже интересно жить в таком историческом месте. И убирают тут чаще, и мусор вывозят два раза в день. Майкл рассказывает, что был ребенком, когда убили президента Кеннеди, но родители его хорошо помнят тот день. Он был хорошим президентом, пожалуй, самым любимым в народе. И мне приятно, что мои дети ходят сейчас в тот же детский сад, в который ходил JFK. От Бруклайна до бостонского даунтауна 15 минут на метро. Зеленая линия – самая старая и самая популярная. На первый взгляд, это и не поезд вовсе, а обычный трамвай. Идет по рельсам, останавливается на улицах, и только у самого центра уходит под землю. В вагонах чисто. Трали, как называют бостонцы этот гибрид трамвая с поездом, идет тихо. И водитель приятным голосом сообщает, что мы приближаемся к такой-то станции, что двери открываются справа и что всех пассажиров просят не курить. Хотя никто, естественно, и не собирался. На углу Тремонт и Скул-стрит всегда оживленно. Кто-то слушает перезвон колоколов у церкви Кингс-Чапел, первой англиканской церкви в Бостоне, кто-то сидит на скамеечке, читает газету или туристическую брошюрку, или смотрит, как рядом в парке мальчишки в футбол играют. И трафик никому не мешает, потому что никто не сигналит, все как-то разъезжаются. За несколько часов лишь один водитель два раза нетерпеливо пибикнул, и все сразу подняли головы. Непривычно. В Бостоне не гудят без надобности, хотя транспорта в городе много, причем самого разнообразного. Есть даже туристические автобусы в форме утки, эдакие машины-амфибии. Они и по городу катят, и по реке Чарльз-Ривер. Четыре часа дня. Тепло, но не жарко. Солнце уже не такое горячее, как летом. Самое время для прогулки. Со старинного кладбища, прилегающего к церкви King's Chapel, начинается так называемая «Дорога свободы» – Freedom Trail. Полуторачасовая пешеходная экскурсия, включающая 16 исторических зданий. В толпе много гидов в костюмах эпохи революции. Среди них и Дэвид Сэмюэлс, сотрудник компании «Историческая академия». Моего героя зовут капитан Дэвид Хокинс, бостонский патриот. Я его выдумал. Это бывший британский солдат, участвовал в войнах во Франции и в Индии, потом приехал сюда, влюбился в Бостон и стал героем американской революции. Выпускница Корнельского университета Марта Бенджамин родилась и выросла в Бостоне, знает здесь каждый уголок и больше всего любит гулять по историческим местам, которых в Бостоне и без Freedom Trail достаточно. Чем отличаются бостонцы от нью-йоркцев? Мне кажется, они сдержаннее в проявлении своих эмоций, спокойнее, расслабленнее. Нью-йоркцы ходят быстрее, говорят быстрее, думают быстрее. А бостонцы, наоборот, все делают спокойно, тихо, никому не мешая. Причем бостонская толпа тоже разнообразная, всякому народу достаточно. Молодежи много, студентов со всего света, хорошая интеллектуальная атмосфера. Никто не кричит, не обращает на себя внимания, не привязывается. В Бостоне интересно, приятно и удобно жить. Здесь столько всего происходит. Сквер Копри в самом центре города в миниатюре представляет главную особенность Бостона – уникальную смесь классического и современного. На западной стороне сквера – бостонская публичная библиотека в стиле итальянского ренессанса, на восточной – неороманская церковь Trinity Church, которая удивительным образом отражается в супермодерных небоскребах центра Prudential, с башни которого открывается потрясающий вид на Бостон и на реку Чарльз-Ривер с ее красивыми мостами. А внизу народ отдыхает, валяется на травке, слушает музыку. Здесь всегда играют какие-нибудь бостонские трубадуры. Молодой мужчина наблюдает, как резвится в фонтане его собака, как забавно встряхивается, катается по земле и снова лезет в воду. Фрэнк любит Бостон и свою собаку Лесли. Ему нравится гулять с ней по тихим, чистым улицам, по зеленому, а сейчас уже желто-багряному Каммон-бульвару. И оживленные места нравятся, такие как сквер Копли, где всегда много туристов. И еще им обоим нравится бейсбол. Хозяин – заядлый болельщик. А у Лесли, как я понимаю, просто нет выбора, потому что на стадион они ходят вместе. Хотите знать, что характерно для Бостона? Фрэнк широко улыбается. Рев восторженной толпы на стадионе, когда бостонская команда Red Sox выигрывает у нью-йоркских Янкис. As I remember, it was pretty dark there. In this exotic locale, by a silver lagoon, underneath the voodoo moon, we fell asleep in Boston. That was the story of my one romance. I would dream of adventure, didn't stand a chance there. How could we hope to enjoy all the pleasures ahead when the books we should have read were all suppressed in Boston? Ой.
Голоса Бостона в репортаже Рай Вайн. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». На очереди рубрика «Мужчина и женщина». Тема выпуска «Секрет Казановы». Великий любовник Казановы вряд ли стал бы мифом, если бы не сделанный в XIX веке популярный пересказ с французского на французский его мемуаров. Подлинные мемуары Казановы на французском языке впервые были изданы только в 62-м году прошлого столетия. Рубрику «Мужчина и женщина» на «Волнах свободы» ведет Тамара Леленкова.
Был бы жив Казанова, он позавидовал бы самому себе, своей неувядающей популярности. Мебельная фабрика, клубы, напитки, многочисленные секс-шопы, названные в его честь, не говоря о чистоте употребления его имени даже не в книжной, в разговорной речи. Лучшего памятника он вряд ли мог пожелать. Джованни Джакомо Казанова, получивший духовное образование, служивший в венецианской армии, игравший в театре на скрипке, занимавшийся химией и математикой, предприниматель и авантюрист, всему миру известен исключительно как великий любовник. Таким его сделали написанные уже в старости мемуары, хотя прочие литературные опыты Казановы и современников, и потомков оставили равнодушными. Я попросила Александра Строева, профессора университета Сорбонна, рассказать, почему.
Во-первых, Казанова был первым в истории литературы человеком, который так подробно сам рассказал о своих любовных похождениях. Во французских романах XVIII века, разумеется, уже рассказывали о своих любовных похождениях, о приключениях либертенов, но все-таки это были романы. Во-вторых, количество любовных приключений было меньше. Хотя Казанова-то ведь, как известно, в своих мемуарах все любовные приключения свои не рассказал. Подсчеты исследователей, в основном дамы любят считать, сколько у Казанова было любовных побед, дают очень скромную цифру. 140-150 женщин, которые упоминаются в мемуарах. Если поделить эти 150 женщин на время, которое Казанова активно занимался любовью, то получается 2-3 женщины в год, ну, рацион практически монашеский, по нашим представлениям. На самом деле Казанова знал гораздо большее количество женщин. Просто в своих мемуарах, которые называются «История моей жизни», он рассказал о самых важных встречах. Но почти все женщины, о которых рассказывает Казанова в своих мемуарах, это женщины, которых Казанова так или иначе любил. В мемуарах чувствуется вот это невероятное притяжение Казановы, который любит любовь. И женщины очень чуткие к этому интересу Казанова. Они почти никогда не обижаются на него, даже когда он их совершенно бессовестным образом эксплуатирует. Как он это сделал в России, когда, купив крепостную крестьянку, которую он называл по имени героини Вольтера Заира, переуступил ее пожилому архитектору Ринальди. Почти сутенер, что говорить. И при этом остается обаятельным, женщины его все любят, все легко с ним расстаются, он все время возвращается к своим старым возлюбленным. Потом он влюбляется в дочерей своих возлюбленных. В конце мемуаров вдруг появляются его собственные внучки, в которых опять влюбляются. Видимо, это уж какие-то такие интеллектуальные фантазмы старческие, но весь мир превращается в его огромную семью, где все друг друга любят. И я думаю, что это было совершенно новым. Второе обаяние – это его умение рассказать об этом, в том числе и о жизни своего тела. Это довольно новые вещи для французской литературы XVIII и XIX века. Казанова же очень естественно рассказывает и о том, как он занимается любовью, как у него может быть несварение желудка, как у него может пойти кровь, как он будет потеть.
Все переводы, которые были, насколько они верны, точны?
Переводы с французского на французский очень забавны, потому что делал это Лафорг, преподаватель французского языка, который жил в Дрездене. Французский язык оригинальной Казановы очень энергичный, быстрый и неприглаженный, с каким-то количеством итальянизмов, но довольно правильный. Когда Лафорг начинает переписывать, он улучшает стиль, Казанова был человеком верующим, а в XIX веке лучше было бы быть антиклерикалом. Поэтому Казанова становится антиклерикалом. Казанова не выносил французскую революцию. Все эти страницы с критикой французской революции при переводе исчезают. Подлинный Казанова достаточно другой персонаж. Ну, например, гомосексуальные эксперименты Казанова, ну, не так, что у него было бы очень много любовных связей с мужчинами, но несколько-то было. Но в варианте Лафорга этого нет ничего. И меньше его болезней венерических. Потому что, по подсчетам исследователя, Казанова болел практически всеми известными тогда венерическими заболеваниями. Казанова, как правило, не очень рассказывал про чистую физиологию секса. Нет, он довольно быстро это проскакивает. Иногда он может написать просто такую резкую, довольно грубую фразу. Ну, я ее разложил у изножия постели. И все. А Лафорг может написать на эту тему еще дополнительные полстраницы. Сделать какое-то сентиментальное описание внешности героини. Он превращает это в такое розовое чтение, засовывает туда свои собственные эротические фантазмы. И это очень забавно. Лезут сразу литературные штампы.
И миф возник именно благодаря этому тексту?
Миф возник, безусловно, благодаря вот этому поддельному Казанове. Казанова становится не итальянцем с его взрывными импульсивными реакциями, а более приглаженным французом.
Итак, благодаря итальянскому темпераменту, переведенному на французский манер, появился Казанова-миф, человек, которого никогда не было, но в реальность существования которого поверили все. Кем на самом деле был Джованни Джакомо, я попросил рассказать автора книги Казанова, вышедшей в серии «ЖЗЛ» Елену Морозову.
Он принадлежал к великому племени авантюристов XVIII века, то есть людей свободных, раскованных, не делал абсолютно ничего, он путешествовал. Но при этом необходимо было добывать деньги, но проще всего их было добывать за игорным столом, особенно если уметь немножко передергивать. Иногда он действительно выигрывал, очень часто его содержали любовницы, потому что это было принято, так как он был великолепным любовником, и если он влюблялся и заводил роман с кем-то из состоятельных дам, они его содержали. Он не делал ровным счетом ничего. Он придумывал авантюры. Организовал в Париже лотерею. Какое-то время он получал доходы с этой лотереи. Когда он попытался стать фабрикантом и открыть фабрику шелков, он не сумел стать фабрикантом, потому что, наняв работницу, он понял, какие они все хорошие и замечательные. Он разорился на своих работницах. Например, когда он был при дворе Екатерины, он представил ей записку о проекте разведения шелковичных червей на Волге. Больше 10 лет он морочил голову некой маркизе де Юрфе, которую он обещал превратить в мужчину, переродить ее. Видимо, он был очень хорошим психологом, потому что он видел тех людей, на которых он мог испытывать свои фантазии.
А вот эта его пресловутая влюбчивость, это своего рода спорт или просто свойство натуры?
Мне показалось, что это свойство натуры. Это была легкость характера. Удивительно. И таких людей действительно мало. Был венецианец, черноволосый, с большим носом, яркий, очень физически выдержанный. И плюс Казанова был великолепный рассказчик. Чем он еще мог обаять женщину? Словом. Он чувствовал, что надо говорить, как надо говорить и с кем надо говорить. И Казанова очень цельная натура. И почему он вошел в легенду? Потому что фактически, кроме одной единственной женщины, лондонской куртизанки Шарпион, которая обманула его и довела почти до самоубийства, не то чтобы она его отвергла, она же его не отвергала сразу, она именно водила его за нос. Это было юное создание, ей было лет 16-17. Она была красавицей, а Казанова действительно влюблялся в любую красавицу. Влюблялся ненадолго, но он честно и говорил, что сейчас я люблю вас, но я люблю еще Жанетту, Жоржетту и так далее. А она решила над ним посмеяться. В Казанове она увидела его слабое место. Она, пожалуй, была единственной, которая увидела, что его любовь к женщине, в этом есть великая слабость, что если женщина откажет, что он боится. Опять же, корни этого уходят в детство. Ведь он очень долго плохо говорил. Даже его собственная мать поначалу считала его дебилом. конечно, был обделен вниманием матери. И она это поняла и почувствовала. И поняла, как можно им играть. И она играла им. Она требовала у него денег. Да, сегодня вы останетесь у меня, но обязательно мы будем в темноте. И в этой темноте надевала на себя рубашку длинную, до колен сжималась. Короче, он так ни разу и не переспал с этой женщиной. Хотя они были с ним в такой невероятной близости. И она понимала, что этот отказ уязвит его глубоко, что он будет страдать от этого. Все остальные женщины просто были счастливы с ним. Но говоря Казанова, мы понимаем мужчину, который имеет успех у женщин. И все женщины падают перед ними. Но ведь на самом деле было наоборот. Перед ними падал Казанова. Он видел женщин и влюблялся. Это он падал перед ней на колени. Это он говорил, что ты самая красивая, ты самая замечательная. Неважно, кто это был. Самая последняя куртизанка. Но он все равно ей говорил, ты самая прекрасная, ты замечательная, ты великолепная. Именно поэтому они его любили. Именно потому, что это был мужчина, который не стеснялся любить женщину. Хотя в те времена к женщинам тогда отношение было к существам низшим. Недаром же женский вопрос в эпоху французской революции стоял очень остро. Именно вот эта легкость и вот это человечное отношение к женщине, по-моему, и сделали Казанову образцом любовника. Ну а потом он не умел быть старым, и он погружался в свою молодость. Наверное, еще поэтому и написано так блестяще, с таким чувством. Он же писал их перед смертью, и он их не завершил. Вот если бы кто-то ему сделал такую же блистательную старость, если бы в свете его продолжали слушать, наверное, этих мемуаров бы и не было. Мы так бы и не знали о великом любовнике.
Великий любовник, который всю жизнь искал недополученной в детстве любви. Блестящий мемуарист, прикованный к письменному столу цепями старости. Настоящий Казанова вряд ли стал бы мифом, если бы не популярный пересказ французского на французский, сделанный в XIX веке. Подлинные мемуары Казановы на французском языке впервые были изданы только в 1962 году прошлого столетия. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали профессор университета Сорбонны Александр Строев и литературовед Елена Морозова.
Вчерашний день, не сегодняшний день. На мягких подушках не въедешь вечность. Ты повесишь на стул позабытую тень моих присутствий и важных приветствий. Казанова, Казанова, зови меня так. Мне нравится слово.
Рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Натальей Нусиным, автором книги «Приключения Джерика». Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и обозрение последних фестивалей лета в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге задержаны родители активистки «Другой России» Людмилы Харламовой, обвиненной в хранении наркотиков. Мера пресечения ей пока не определена. Харламова утверждает, что при задержании 13 сентября сотрудник УБОП положил ей в карман пакетик с наркотиками. Российские СМИ сообщили об аресте предполагаемого организатора убийства Анны Политковской. Это бывший глава администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. В «Новой газете», где работала Политковская, считают, что произошла нежелательная утечка информации из правоохранительных органов. Найдены тела 2 из 6 российских спортсменов, которые пропали в Китае. Поиски остальных продолжают российские и китайские спасатели. В Зеленограде убит крупный предприниматель Алексей Шишкин. Бизнесмен был застрелен из автомата недалеко от спортивного комплекса. По основной версии, убийство было заказным. В Подмосковье сегодня открылся двухдневный съезд партии «Яблоко». Делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. Американские и иракские войска провели несколько операций против боевиков «Аль-Каиды» на севере и востоке Ирака. Командование войск США сообщает о 14 убитых и 17 задержанных боевиках. На Тайване прошел многотысячный марш за присоединение острова к Организации Объединенных Наций. Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы поддержать план правительства провести референдум о вступлении Тайваня в ООН. В Баку 18 сентября пройдут консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. 11 человек пострадали в крупной автоаварии на юге Франции. Столкнулись двухэтажный автобус с туристами из Нидерландов и минивэн с трейлером.
На волнах свободы вы слушаете передачу «Свободный день». Ведущая нашей рубрики «Книжный угол» Елена Фанайлова встретилась с Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика».
Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят «не нуди», а они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме. Потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Это из книги Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». Джерик – фокстерьер, который играл главную роль в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха». Сценарий его в соавторстве с Семеном Лунгиным написал Илья Нусинов. Хозяин собаки и отец двух девочек, одна из которых – известный киновед, доктор искусствоведения, серьезный специалист, неожиданно написала книгу для детей, книгу о своей семье, членом которой был веселый и отважный Джерик.
Все мы родом из детства, как известно, да? Самая важная часть жизни любого человека. И на самом деле все закладывается в детстве. В семье, потом, когда проходит время, мы это вспоминаем с тоской, с ностальгией. Семья и любовь, которую мы получаем с первых дней нашей жизни на этой земле, особенно важны. Может быть, тогда особенно она защищала нас от вот агрессии этого внешнего мира, от всего того кошмара, который нас окружал, и который сейчас вот здесь в книжке вспоминается и с иронией, и с насмешкой, потому что это уже не часть нашей сегодняшней жизни. Это уже действительно рассказ о какой-то другой эпохи, о другом веке.
Наталья Нусинова написала книгу о советском детстве, но только это советское детство описано правдиво, без фальшивой ностальгии. Во дворе своего московского дома, пишет Нусинова о себе и сестре, эти девочки вдруг услышат, что они не такие, как все, что они полукровки и внучки врага народа.
Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить. Некоторые протестовали. И их называли диссидентами и сажали в тюрьмы. А большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. Из-за этого они долго были без работы, их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха». Невинную и добрую комедию о первоклашках, которые спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти от всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» — это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».
первую очередь, это кинематографические ассоциации. Там есть отсылки к разным фильмам, к киносюжетам, к мотивам. Там они скрыты. Это, наверное, мои коллеги. Кто-то угадает, кто-то не угадает. Мне интересно, что расшифруют, что не расшифруют. Я думаю, что внутренне это все книги моего детства. Где-то вспоминаешь Карлсона, где-то вспоминаешь Наталья Дурова «Ваш номер», Джека Лондона я где-то могу вспомнить, да, в связи с этой книжкой. Я ее писала, это не для печати. Я сдала в типографию большую исследовательскую работу о кинематографе русской эмиграции, которая потом стала основой моей докторской диссертации, книга, над которой я работала 15 лет. И страшно устала я после этого поехала к себе на дачу на озеро Селигер, 400 километров от Москвы, в жаркий летний день. Легла там под елочкой на матрасик и стала играть с новым компьютером, ноутбуком. И стала набрасывать такие забавные истории, неожиданно для самой себя, просто развлекаясь, отдыхая от тяжелой работы. А потом примерно через год я к этому вернулась и отправила текст своей подруге во Францию, университетской подруге, которая там сейчас живет и которая прекрасный филолог, переводчик и в том числе специалист по детской литературе. Ей очень понравилось, ей и ее детям. И они стали меня подталкивать, чтобы я писала дальше.
Книга написана с замечательным юмором. Вот, например, соседки пожаловались в милицию, что собака лает слишком громко.
Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер, а внизу притаились воспитательницы и лавочницы, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака», и посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда, а у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, — «потому что по-немецки это значит «добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер, — «в ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице.
В книге «Приключения Джерика» есть специальный словарь, где автор Наталья Нусинова объясняет некоторые полузабытые термины советской эпохи.
«Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде, и еще чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда, никогда не вернемся на нашу родину. Поэтому выездная комиссия должна проявлять бдительность, и уж если выпускать человека, то строго проэкзаменовав его и проследив, чтобы на родине у него остались близкие люди, с которыми он не захочет навсегда расстаться. Это могут быть его дети или хотя бы родители. Мужья и жены ценились меньше. Хотя дороже всего советскому человеку, конечно же, сама его родина».
Вы имели в виду взрослых или детей, когда писали эту книгу?
Мне кажется так, что любая детская книжка, если она неудачная, то она не для кого. Если она удавшаяся, то она для всех. И любую хорошую детскую книжку взрослые считают с не меньшим удовольствием.
С Натальей Нусиновой, автором книги «Приключения Джерика», беседовала Елена Фанайлова. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики «Лили Пальвелевой от А до Я» – каких слов следует избегать в повседневной речи?
Удивительно, насколько бы ни говорили о том, что выражение «лицо кавказской национальности» нелепое и даже обидное, оно по-прежнему в ходу, особенно в речи чиновнего люда, в том числе высокопоставленного. Высокопоставленных персон часто показывают по телевизору, потому их высказывания подхватывают и тиражируют другие люди. Вот здесь и кроется объяснение живучести такого словесного монстра, как лицо кавказской национальности. И все же, отчего это выражение так любимо многими официальными лицами? С таким вопросом обратимся к Максиму Кранкаузу, директору Института лингвистики РГГУ.
Есть примеры, когда политкорректность скорее воспринимается как ханжество. Это лицо кавказской национальности.
Хотя известно, что такой национальности не существует.
Да, действительно, само это выражение не вполне политкорректное, и сейчас мы к нему вернемся, но я хочу сказать о том, откуда оно взялось. Вначале в русском языке, это еще было в советский период, появилось другое словосочетание – лицо еврейской национальности. Появилось оно в период государственного антисемитизма, связано было с относительно массовым отъездом в Израиль. Надо сказать, что действительно слово «еврей» в советские годы стало восприниматься как несколько пежеративно. Его избегали произносить, хотя это одна из наций. Мы же не говорим, что там русский отрицательное значение имеет, американец, украинец, это было бы странно. Но вот слово «еврей» стали избегать произносить. И как только его стали избегать произносить, возникла потребность его чем-то заменять. Возник как бы смягченный вариант, где название национальности звучало не впрямую, а в качестве прилагательного еврейской национальности.
Ну, вроде такая официальная,
да,
формулировка, которая
да,
не несет никаких дополнительных оттенков эмоциональных.
И понятно, что в ситуации антисемитизма человека назвать евреем, ну как евреи, это что-то вот...
Обругать.
Да. А так, бюрократическая немножко конструкция. Тут она была подхвачена уже в постсоветский период.
Когда кавказец
опять же,
стал
когда,
то же
да,
самое,
когда возникло антикавказские настроения, но здесь это усилилось еще и тем, вот это лицемерие, усилилось еще и тем, о чем мы сказали. Кавказской национальности нет. И когда мы говорим «кавказец», то мы можем говорить так о жителях Кавказа, и это вполне политкорректно и правильно.
По территориальному признаку.
Но мы используем это не к жителям Кавказа, ну мы, я говорю обобщенно, а к людям, внешне похожим на жителей Кавказа. И вот отсюда возникает эта оскорбительность, потому что они себя не объединяют в единую нацию. Так же, как если бы мы говорили «африканец» не к жителям Африки, среди которых есть и белокожий, и чернокожий, а называли так только чернокожих, независимо от того, где они живут, в Африке, в Европе, в Америке.
Но если мы говорим слово «сибиряк»,
да,
где живут тоже люди разных национальностей,
да,
прямо
да,
скажем,
да,
ни для кого это обозначение по территориальному признаку не кажется обидным. Если мы говорим «волжанин» тоже, почему «кавказец», нормальное русское слово, не может употребляться?
Нет, оно может употребляться, но сейчас оно стало употребляться вот в таком лицемерном ханжеском употреблении, как замена названия людей определенной внешности. Заметьте, если мы говорим о названиях европеец, африканец, американец, ни одно из них не является оскорбительным. Но в последнее время стал появляться легкий пежеративный, вот тут негативный оттенок значения, у слова «азиат». Как только слово «азиат» перестало употребляться исключительно по отношению к жителям Азии, а стало употребляться для людей, похожих с внешностью, типичной для жителей Азии.
То, что мы говорим монголоидная
раса. Да, да, да. И вот как только слово для жителя определенной области стало употребляться как название типа внешности, оно начинает приобретать вот этот отрицательный оттенок. Ну, еще раз повторяю, кавказец, если бы мы говорили просто о жителе Кавказа, в этом не было бы ничего некорректного. Но как только мы расширяем это...
Если мы слышим фразу, что в метро поймали кавказца, то тут явно отсыл к его внешним чертам, и вот это недопустимо.
Например, это может быть житель Москвы, который на Кавказе не живет, там, не знаю, уже давно, или даже...
Или
там,
в третьем поколении, москвич.
Да. То есть это такой, как лингвисты говорят, эвфемизм. И вот намек на внешность действительно становится оскорбительным, тем более, что он такой эвфемистичный в тех конструкциях, о которых мы говорили, лицо еврейской национальности, или лицо кавказской национальности, или кавказец. Таких употреблений действительно стоит избегать. При том, что изначальный позыв, стимул для возникновения конструкции «лицо еврейской национальности» или «лицо кавказской национальности» политкорректный. Говорящий старается избегать того, что кажется ему грубым. Но в результате получается еще хуже. Поэтому здесь возникает настоящая неполиткорректность. Вообще история языка, развитие языка показывает, что дело не в языке, а дело в социальной и культурной ситуации. И лингвисты давно заметили, что если вместо некоего неприличного, некорректного слова начинает постоянно использоваться некий эвфемизм, другое слово, которое кажется приличным и поэтому используется легко, то если ситуация вокруг этого слова не меняется социально или культурно, если явление остается табуированным, то и сам эвфемизм становится неприличным. Самый, наверное, яркий пример – это появление нового матерного слова в русском языке. Вместо матерного слова, начинающегося на букву «Х», в качестве эвфемизма стало использоваться название буквы. Буква «Х», которую мы теперь называем «Х», в славянской азбуке называлась «Хер». Отсюда глагол «похерить», то есть просто зачеркнуть крестом, да, зачеркнуть буквой «Х». И вот через несколько веков, скажем, это слово становится таким же неприличным, как и то, которое оно заменяет. Поэтому, если нам кажется, что слово «негр» или слово «инвалид» становятся некорректными, неприличными, унижают чье-то достоинство,
Или слепой, теперь почему-то чаще говорят незрячий.
То это связано не с самим словом, а с ситуацией вокруг этого. Кстати, когда мы говорим о неграх, афроамериканцах и так далее, то если мы посмотрим на английский язык, то в нем существует некая цепочка замены разных слов в разной степени неприличности, вот которыми называлась эта раса. Разные варианты, которые в ситуации социальной расизма снова становятся неприличными. Так что здесь, еще раз говорю, попытки заменять слово возможны, но имеют смысл только в том случае, если действительно у слова устойчивая отрицательная окраска семантическая. Если же таковой окраски нет, то лучше это слово не заменять, а лучше менять культурную и социальную среду существования, устранять там расизм, антисемитизм и так далее.
Завершим беседу с Максимом Крангаузом вот каким соображением. Нравится нам это или нет, но история русского языка знает немало примеров. И вот Максим Крангауз один уже приводил, когда слова с нейтральной окраской вдруг становятся обидными, а то и совсем уж бранными. Я приведу вот еще какой пример. В Древней Руси было распространено вполне почтенное имя Алуферий с его уменьшительной формой Олух. Бог весть от чего, но впоследствии слово «олух» стало синонимом простофили, дурачка. Из разряда имен собственных перешло таким образом в разряд имен нарицательных. А теперь время рубрики «История одного слова». Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Маргарита Чернышова объясняет, как возникло слово «предтеча». В отличие от олуха, здесь для лингвистов все прозрачно.
В современном русском языке очень многие слова потеряли эти значения, которые были в древнерусском языке, а остатки этих значений мы можем обнаружить в однокоренных словах. Все знают, например, эпитет Иоанна Крестителя. Говорят, Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча. Почему он Предтеча? Пред, значит, раньше. Теча. Что такое теча? Это связано с глаголом «течи» или «тещи». Сейчас это «течь» о воде, да? А в древнерусском языке, помимо этого, значение тоже было. Еще было значение «идти» или «быстро идти». Сейчас в современном русском языке совершенно утеряно. Но вот «предтеча» в этом слове сохранилось это значение. «Предтеча» – это тот, кто пришел прежде. То есть он пришел, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, раньше Христа. Поэтому в его эпитете сохранилась семантика глагола «течи».
Кстати, глагол «течь» в его устаревшем значении мы встречаем в стихотворении «Анчар», где Пушкин использовал архаичную лексику. «И тот, послушно в путь, потек, и к утру возвратился с ядом».
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Выпуск радиожурнала «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Последние джазовые фестивали лета.
И вуаля! Новый год, как в старые добрые времена, когда страну населяли галлы. Лантре начался на прошлой неделе. А вместе с ним к концу подходит сезон фестивалей. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. Что нам осталось от фестивального урожая 2007? Вот этот мальчонка, которому только что исполнилось 74 года. «Созвездие Девы», композиция и в данном случае квартет, так как трубач Ли Морган отправлен покурить Уэйна Шортера. Шортер на тенор-саксофоне, звучащем скорее как сопрано, Маккой Тайнер, рояль, Реджинал Уоркман, контрабасы, Элвин Джонс, ударные. 29 апреля 1964 года, неизменный Руди Ван Гельдер за пультом звукорежиссера. Мне довелось однажды слушать Шортера, сидя в первом ряду парижского Рекса. Впечатление сильное. Догнать своего учителя Джона Колтрейна он не мог, но явно сидел у него на запятках. Чудесный, мощный звук как тенора, так и сопрано-саксофона. Уэйн Шортер выступал на прошлой неделе на джазовом фестивале «La Villette» под Парижем. Фестиваль задернет занавес сегодня поздно вечером выступлением бельгийского оркестра джазовых авангардистов «Ака Мун». Это джазовые позывные фестиваля «La Villette», и вы угадали, на саксе все тот же Уэйн Шортер. Джо Забину, Мишель Портали, Альдо Романо уже отыграли. Рон Картер и Джимми Холл играют в данный момент. Саксофонист Стив Колман дал сегодня мастер-класс. Сын Джона Колтрена, Рави, играл в прошлое воскресенье, как и Уэйн Шортер, участвовавший в вечерней программе и закончивший свое турне в среду. Но бросим взгляд на наш джазовый календарь.
Do my ears deceive me? What is that you say? If I heard you right, baby, I'm a new man. Day. Your eyes of blue, your kisses too, I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know, I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love with me.
I can't believe that you're in love with me. Не могу поверить, что ты влюбилась в меня. Песня Гескила и Макхью, появившаяся на свет 13 сентября далекого 25 года, соперник Бинга Кросби и Фрэнка Синатры, великий крунер Мел Торме. Мелвин Ховард Торме родился в Чикаго 13 сентября 1925 года. Было бы глупо называть его вундеркиндом, ибо он был вундербэйби. В 4 года он уже пел на местном радио, в 9 лет стал актером, в 15 лет композитором-песенником. Сыграв в кино несколько второстепенных ролей, честно оттянув солдатскую лямку, в 44 году после Дембеля Торме собирает собственную вокальную группу «Mel Torme and his Mel Tones». Музыкальный этот ансамбль записывается с оркестром кларнетиста-виртуоза Арти Шо. Успех к Торме приходит в конце 40-х, и он начинает самостоятельную карьеру солиста. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. Some find the night time the right time for kissing. Night time is for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Today and give back tomorrow. My
love is your love and yours is for somebody else.
«Love me or leave me» – «Люби меня или оставь меня» Кена и Дональдсона. Мел Торме – автор более чем 250 песен, многие из которых стали джазовыми стандартами. Торме записывался до последних дней жизни. Оставил он наш шарик в июне 99 года. Год в год, с 25 по 99, прожил свои 74 года еще один джазмен – Чарли Ли Бёрд. Джазовый и классический гитарист из Саффолка, штат Вирджиния. Квинтет Чарли Бёрда и закроет сегодняшние 9 минут джаза бессмертной пьеской Сиднея Беше «Маленький цветок» «Petite Fleur». Беше, Стив Уилсон, тенор-саксофон, Роберт Ред, рояль, Деннис Ирвин, контрабас и Чак Ред, ударные, мэтр Чарли Бёрд, гитара. Запись сделана за месяц до кончины Чарли Бёрда, 10 сентября 1999 года в Нью-Йорке. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Всех благ, чао, бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.